И посылка, брошенная рукой дюжего почтовика, рухнула на груду овальных тючков, торбочек и ящиков. Засовывая в карман квитанцию, Остап увидел, что его миллион вместе с прочим грузом уже увозят на тележке в соседний зал ленивый старичок с белыми молниями в петлицах. «Заседание продолжается», — сказал великий комбинатор. «На этот раз без участия депутата сумасшедших аграриев О'Бендера». Он долго еще стоял под аркой почтамта, то одобряя свой поступок, то сожалея о нем. Ветер забрался под макинтош Остапа. Ему стало холодно, и он с огорчением вспомнил, что так и не купил себе второй шубы. Прямо перед ним на секунду остановилась девушка. Задрав голову, она посмотрела на блестящий циферблат почтамских часов и пошла дальше. На ней было шершавое пальтецо, короче платье, и синий берет с детским помпоном. Правой рукой она придерживала сдуваемую ветром полупальто. Сердце командора качнулось еще прежде, чем он узнал Зосю, и он зашагал за ней по мокрым тротуарным плитам, невольно держась на некоторой дистанции. Иногда девушку заслоняли прохожие, и тогда Остап сходил на мостовую, вглядываясь в Зосю сбоку и обдумывая тезисы предстоящего объяснения. На углу Зося остановилась перед галантерейным киоском и стала осматривать коричневые мужские носки, качавшиеся на веревочке. Остап принялся патрулировать неподалеку. У самой обочины тротуара жарко разговаривали два человека с портфелями. Оба были в демисезонных пальто, из-под которых виднелись белые летние брюки. «Вы вовремя ушли из Геркулеса, Иван Павлович», — говорил один, прижимая к груди портфель. «Там сейчас разгром, чистят, как звери».
«Весь город говорит», — вздохнул другой.
«Вчера чистили Скумбриевича», — сладострастно сказал первый. «Пробиться нельзя было. Сначала все шло очень культурно. Скумбриевич так рассказал свою биографию, что ему все аплодировали. Я, — говорит, — родился между молотом и наковальней». Этим он хотел подчеркнуть, что его родители были кузнецы. А потом из публики кто-то спросил. «Скажите, вы не помните, был такой торговый дом Скумбриевич и сын Скобяные товары? Вы не тот Скумбриевич?» И тут этот дурак возьми и скажи: «Я не Скумбриевич, я сын». Представляете, что теперь с ним будет? Первая категория обеспечена. Да, товарищ Вайнторг, такие строгости. А сегодня кого чистят? Сегодня большой день. Сегодня Берлага, тот самый, который спасался в сумасшедшем доме. Потом сам Полыхаев, и эта гадюка Серна Михайловна, и его марганатическая жена. Она в Геркулесе никому дышать не давала. Приду сегодня часа за два до начала, а то не протолкнешься. Кроме того, бомзы. Зося пошла вперед, и Остап так и не узнал, что случилось с Адольфом Николаевичем Бомзе. Это, однако, нисколько его не взволновало. Начальная фраза разговора была уже готова. Командор быстро нагнал девушку. «Зося, — сказал он, — я приехал, и отмахнуться от этого факта невозможно». Фраза эта была произнесена с ужасающей развязностью. Девушка отшатнулась, и великий комбинатор понял, что взял фальшивый тон. Он переменил интонацию, он говорил быстро и много, жаловался на обстоятельства, сказал о том, что молодость прошла совсем не так, как воображалась в младенческие годы, что жизнь оказалась грубой и низкой, словно басовый ключ. «Вы знаете, Зося, — сказал он наконец, — на каждого человека, даже партийного, давит атмосферный столб весом в 214 кило. Вы этого не замечали?» Зося не ответила. В это время они проходили мимо кино «Капиталий». Остап быстро посмотрел наискось в сторону, где летом помещалась учрежденная им контора, и издал тихий возглас. Через все здание тянулась широкая вывеска: «Гособъединение, рога и копыта». Во всех окнах были видны пишущие машинки и портреты государственных деятелей. У входа с победной улыбкой стоял молодец-курьер, не чета Паниковскому. В открытые ворота с дощечкой «Базисный склад» въезжали трехтонные грузовики, нагруженные доверху кондиционными рогами и копытами. По всему было видно, что детище Остапа свернуло на правильный путь. «Вот навалился класс гегемон», — сказал Остап печально. «Даже мою легкомысленную идею и ту использовал для своих целей. А меня оттерли, Зося. Слышите, меня оттерли. Я несчастен». «Печальный влюбленный», — произнесла Зося, впервые поворачиваясь к Остапу. «Да», — ответил Остап, — «я типичный Евгений Онегин. Он же рыцарь, лишенный наследства советской властью». «Ну, какой там рыцарь? Не сердитесь, Зося! Примите во внимание атмосферный столб! Мне кажется даже, что он давит на меня значительно сильнее, чем на других граждан. Это от любви к вам, и, кроме того, я не член профсоюза. От этого тоже. Кроме того, еще потому, что вы врете больше других граждан. Это не ложь. Это закон физики». «А может быть, действительно, никакого столба нет, и это одна моя фантазия?» Зося остановилась и стала стягивать с руки перчатку серо-чулочного цвета. «Мне 33 года», — поспешно сказал Остап. «Возраст Иисуса Христа! А что я сделал до сих пор? Учения я не создал, учеников разбазарил, мертвого Паниковского не воскресил, и только вы...» «Ну, до свидания», — сказала Зося. «Мне в столовку». «Я тоже буду обедать», — заявил великий комбинатор, взглянув на вывеску «Учебно-показательный пищевой комбинат ФЗУ при Черноморской государственной академии пространственных искусств». «Съем какие-нибудь дежурно-показательные щи при этой академии, может быть, полегчает».
«Здесь только для членов профсоюза», — предупредила Зося.
«Тогда я так посижу».